Друзья, хотя какие вы друзья? Люди, люди, которые ходят в рестораны, оставляйте больше чаевых официантам. Некоторые из них могут оказаться ведущими русской народной Америки.
Русская народная Америка. Василий Васильевич, Джонни и товарищи в штатском.
Пятница! В русской народной Америке пятница, как и везде на территории Земли. Нет, не везде.
Не везде
еще наступила пятница, но у нас она уже наступила совершенно точно, однозначно, бесповоротно и окончательно. Ура, ура, ура! Значит, завтра будет суббота, а потом воскресенье. Близится уикенд. Информационно-аналитическая ахинея, друзья. С вами Женя, Жанна, Таня, Юлия и я. Всем привет! Мы рады! Рады! И мы сегодня создадим вам замечательное настроение. Это будет очень мило. Поехали!
Америка в заголовках.
Трое агентов секретной службы США уйдут в отставку из-за секс-скандала. Власти США обвинили россиянина в кибермошенничестве. Жители Нью-Йорка обвинили в хищении миллиона долларов. Возросшее число землетрясений в США связали с добычей углеводородов. В некоторых случаях метод, когда в пласты породы закачивается вода со смесями с химикатами, вызвал сейсмическую активность. Президент Афганистана попросил ускорить ход коалиции после скандала с фотографиями. Хамид Карзай потребовал скорейшей передачи полномочий ИСАФ местным силам безопасности.
Америка в заголовках.
И начинаем с татуировок. Начинаем с татуировок.
Которая у тебя на крестце в виде бабочки?
Ну, у меня не на крестце, у меня татуировка на...
Нет, над попой, которая вот эта маленькая.
Ну, это крестец и есть над попой.
Так нет, у меня-то нет, это же у Юльки.
У Юльки?
У Юльки на крестце.
У меня русалка, ты чё?
Татуировка, как доктор прописал, вот такая новость. Диабетики, возможно, вскоре выстроятся в очередь за новой специальной татуировкой, которая вытворяет невероятные вещи.
Ученые. Убиты?
Да. Ученые из Массачусетского технологического института совместно с Техасским институтом диабета разрабатывают татуировку, способную менять цвет в зависимости от уровня сахара крови. Ребята, это прорыв, честно. Кроме шуток, это революция вообще в лечении.
Абсолютно, сейчас потому что глюкометрами-то пользоваться. Во-первых, там надо подготавливаться к тому. Там надо мерить натощак, это все менять.
Нет, иглы, не обязательно, нет, можно, там надо
ну,
и натощак и
просто
по-разному, да, но просто сойдешь. Весь стыкан этим глюкометром,
да. Но это прорыв, почему? Потому что это... То, к чему стремится вообще весь мир и вся медицинская наука. Не только в плане диабета, в плане лечения большинства заболеваний.
Диагностика
а
в онлайн-режиме.
Менее инвазивная, то есть меньше проникновения в организм. То есть вот сделать татуировку и все. Это, во-первых, не больно, во-вторых, удобно. И вот первые замутили американцы, как справедливо заметила Таня. Врач из госпиталя Оуквуд Дебби Вуди считает татуировку фантастической идеей. Присоединяемся к вам, Дебби. Впечатляюще и удивительно, говорит доктор Вуди. Это изобретение позволит контролировать уровень сахара крови. По словам доктора Вуди, татуировка будет невидима для невооруженного глаза. Она еще и невидима. Представляете? Но есть же консервативные диабетики, ну не только, например, ну, продвинутые, которые не хотят татуировать себе. Татуировка невидима. Так вот, ее можно будет узреть с помощью специального прибора, ну типа там ультрафиолетовые лучи, или как, которые вот подносишь к татуировке. И под излучением этого прибора, он небольшой, портативный, буквально как вот...
Ну как глюкометр, да, наверное?
Размером с глюкометр, да. Ну или размером, знаете, как вот считыватель штрих-кодов в магазине. Вот такой вот примерно светишь.
Пип.
Да, пип. И, значит, татуировка будет менять цвет от желтого к оранжевому и розовому в зависимости от повышения или снижения уровня сахара крови.
А при желании непрозрачную сделать можно?
Не знаю. Знаю, что невидимое будет. Естественно, такое изобретение будет невероятно полезным, объясняет Вуди. Можно будет реже колоть палец. Особенно это важно для детей, больных диабетом. А еще диабетики смогут лучше контролировать сахар крови. Действительно, потому что это онлайн-контроль. Доктор Вуди не рассчитывает на то, что татуировка полностью заменит глюкометр, но определенное изобретение позволит обеспечить постоянный мониторинг уровня сахара крови, что сейчас невозможно по ряду причин. Саманта Мюллер, занимающаяся пирсингом в тату-салоне, рассказывает, что клиенты уже обращались с просьбой сделать специальную татуировку, меняющую цвет. Одна леди хочет сделать себе татуировку в форме маленького сердечка, потому что она устала постоянно колоть себе, у нее болят пальцы, говорит Мюллер. Отличная новость.
А вот у меня такой вопрос, вот тут же, а вот производители глюкометров, наверняка они будут что-нибудь там...
Нет, ни в коем случае, это никак не заменит глюкометр, глюкометр нужен.
Нужен, да?
Ну не так часто.
Глюкометр...
Я, насколько понимаю, татуировка, она в принципе, она пограничные значения, скорее всего, показывает, она точных же измерений не дает никаких, глюкометр, он показывает точное содержание сахара в крови. То есть, грубо говоря, вот смотри, ситуация, если, допустим, цвет татуировки начинает приближаться к оранжевому, что-то страшному там, да, цвету, да, ты это значит уже звоночек первый, ты берешь глюкометр и замеряешь количество сахара в крови. То есть, да, это вещь, вещь, призванная уменьшить количество тыканий в себя глюкометром. Да.
А, татуировка показывает тренд, направление. Абсолютно. То есть она показывает нормальный сахар. Вот если нормальный, то тыкать палец себе не надо. Вот только в этом случае не надо себе тыкать палец, когда сахар нормальный цвет. Либо она показывает, что у человека гипогликемия, снижение уровня сахара, либо гипергликемия. Вот когда гипогликемия, тоже тыкать палец себе не надо. То есть надо просто съесть конфетку, например. А вот когда гипергликемия, надо будет тыкнуть палец. Почему? Для того, чтобы повышенный сахар крови узнать, а сколько, чтобы на этот повышенный сахар крови рассчитать себе количество единиц инсулина. То есть тыкать-то палец надо будет, но реже. И в те моменты, когда это действительно нужно, ну, грубо говоря, смотрите, получается как. Вот сейчас человек это делает, по большому счету, наугад. Ну, то есть он делает это перед едой.
Несколько раз в день, да?
Да.
И утром натощак, насколько я понимаю.
И, ну, натощак перед едой и после еды. То есть так называемая постпрандиальная гликемия. То есть уровень сахара крови после приема пищи. И не всегда попадает. Ну, вот бывает, например, он тыкнет себе палец, а у него сахар нормальный. То есть можно было и не тыкать. А в тот момент, когда надо бы тыкнуть, когда сахар повышенный или пониженный, он себе не тыкает палец, ну, потому что невозможно определить. Ну, конечно, бывает там по субъективным ощущениям возможно, но большей частью нет. А здесь вот это больше как в помощь глюкометру, чтобы в нужные моменты тыкать себе палец, грубо говоря, прокалывать и смотреть. То есть производители глюкометров ни в коем случае не будут против. Мне кажется, они будут, наоборот, даже поддерживать разработку, потому что никто не отказывается от глюкометров, а только наоборот делают использование глюкометром более осознанным.
А не так, и, пальцем, да, в небо.
Так теперь можно,
да,
делать,
да, абсолютно верно,
какие-то еще татуировки, допустим, рак крови, ну, я не знаю, что-нибудь, ну, такое вот глобальное, не только, ну, что-то с кровью связано.
Но если методика будет отработана, я думаю, да, и остальные заболевания, да, мне кажется, скорее всего, да, также будут диагностироваться скоро.
Я могу сказать так, что я рассказал эту новость своей жене, она у меня эндокринолог, она сказала, что это просто замечательно, это прорыв. Слава богу, что это есть очень хорошая новость, очень хорошая новость. И от этой очень хорошей новости переходим к очень милой новости. Мило. Как это мило! И эту милую новость нам прочитает очень милая девочка Юля.
Ох ты!
Вот оно чё.
Ты подлизываешь?
Жалые такие. Чё-чё.
Я смотрю, она блестит.
Так, все. Уилли Питман и Джули Роджерс выросли в одном районе и ходили в одну и ту же школу в Вашингтоне. Они никогда не встречались, но были близкими друзьями. Питман шутил, что он всегда был в зоне дружбы, у него никогда не было шансов с Джули. Позже они встретились именно по ее инициативе.
Я прям как про вас с Васей.
В зоне дружбы.
Но шансов нет.
То есть сидим рядом, но сиськи потрогать нельзя?
Нет.
Это называется зона дружбы.
Вот. Ой, она. Какое вот определение, это прям хорошее. Да, да.
Зона дружбы.
Их пути разошлись в 1981.
Сиди, дружи, давайте. А нет, я для девчонок предлагаю универсальный ответ. Вот, например, девчонки, если вам парень начинает трогать сиськи, а вам не хочется, чтобы он трогал сиськи, ты к нему, вы можете к нему обращаться: слушай, давай сидеть дружно.
Перебиваете это постоянно.
Мы целующиеся, друзья. Мы можно друг друга трогать, друзья.
Питингующие, друзья. Зона питингованной дружбы.
Их пути разошлись в 1981. Ну, если меня никто не слушает, да?
Да мы тебя слушаем, это так мило.
Мы просто сидим и дружим.
Я вот сейчас с Жанной дружу.
Джулия осталась в городе, а Уилли путешествовал по стране, служа во флоте. И вот однажды Джулия нашла своего старого друга в интернете.
Сухопутный Джордж во флоте. Я представляю, как подводная лодка в степях, как он херачил там на веслах по лесам. Весельный флот.
На галерах.
Это точно, только такие люди могли сыграть свадьбу в Уилли.
Вася, истерика.
Юль, продолжай, это действительно важная новость.
Все?
Да.
Закончилось.
Где там был пластырь, рот заклеить, Вася?
И вот однажды Джули нашла своего старого друга в интернете, заметно постаревшего, с сединой в волосах.
Что?
Читай, ты не останавливайся, просто, ну, бесполезно.
Не останавливайся, Юля, не останавливайся.
На веслах по степи, конечно, посидели что-то.
Закройте ему рот чем-нибудь. Она узнала его улыбку и написала ему сообщение. Они обменялись телефонами и начали переписываться. Наконец встретились спустя 35 апреля.
Нахера они обменялись телефонами и начали переписываться?
Ну, по телефону можно начали.
Начали бы перезваниваться тогда.
Не все так просто, Жень.
Апреля 2010 года. Это был вторник, и они искали место, чтобы пообедать.
За 3 дня до дня рождения Гитлера. Ага.
Очень-очень много вопросов.
Они работали около Икеи, и Джули вспомнила, что в этот день там предлагают вкусные мясные шарики и картошку.
Кстати, я вам скажу, друзья мои, ненавижу мясные шарики в Икее. Самое мерзкое мясное блюдо.
Ненавижу Икею.
Нет, Икея хорошо, но мясные шарики у них невкусные.
Я неделю буду эту новость читать.
Вообще, давайте поясним, нас слушают не только, нас же слушают и по ту сторону океана, в Америке, ну, русскоязычные.
Да нас и в океане слушают.
И в том числе на подводных лодках, вот которые по степям.
Весельные.
Да, весельные подводные в степях коннектик.
Подводно-весельный флот, да.
Нет, и надо просто пояснить, я кроме шуток говорю, что американцы называют вот этот порнографический магазин IKEA. Да. Все, это все, что я хотел сказать. Юля, продолжай.
Да,
это существенная информация.
Познавательная страничка.
Да.
Я уже забыла, чего остановилась.
Ты остановилась на том, что они где-то хотели пожрать.
Да, они мясные шарики, да, вспомнили, что там мясные шарики.
Предлагают вкусные мясные шарики и картошку. И они решили пойти туда. Во время обеда они смеялись и болтали, гуляли по магазинам, притворялись, что живут в разных моделях комнат. Неплохо для первого свидания.
У старички выше. Два старичка носились по магазину и притворялись.
Неплохо для первого свидания.
Через 2 года они решили пожениться и посчитали, что Икея будет самым подходящим местом.
Ну, ясное
действительно.
Дело.
Ведь именно там они вновь объединились и начали свое совместное путешествие в вечность.
Я чувствую, что все у меня, короче, уже все пухнет. Вечность и покой. Все надежды и мечты, мир без снов. Что-то такое мне промешивает, какой-то инфернальный голос Валерия Кипелова.
Это был голос Валерия Кипелова.
Да. Всем привет, друзья, с вами был Валерий Кипелов. Из группы «Ара».
А у них есть песня про жанр.
Юлия, продолжай, пожалуйста.
Мы не смогли придумать место лучше, чем место нашей первой самой лучшей встречи, объясняет Джули Роджерс.
Остальные все были так себе.
Они обменялись клятвами 17 апреля, ровно через 2 года после их встречи в Икее. Я была очень удивлена, когда они позвонили и спросили насчет аренды магазина для свадьбы. Мы получаем много различных просьб, но насчет свадьбы никогда, говорит Шерон Блок из Икеи.
То есть съемки порнофильмов, да?
На кровати.
На кровати. А, значит... Аренда магазина для выставки зоопарка? Да.
Карлики из тумбочки.
Провести обряды сатанистов, да.
Да.
Там прошла церемония бракосочетания, или они там тусили, гуляли? Как было?
Концерт Аллы Пугачевой. Да.
Я же говорю, обряд сатанистов.
Но свадьба никогда. Они там тусили и гуляли, да. Они там
переночевать в группу нелегальных иммигрантов-китайцев всегда, пожалуйста.
А для этого шкафчик вот нужен, и все.
Да.
Да.
Сенегальская содомия? Да!
Но свадьба!
Но свадьба? Нет!
Юля?
Трэш?
Последнее предложение, господи. Мы встретились с невестой.
Давай.
И услышали ее любовную историю. Her love story! И захотели исполнить их мечту. Dream! Dreams come true! Это очень
красиво. Опять Кипелов тебя?
По-моему, это Чигурда уже начинается. Сейчас ты заговори. Как он говорит, Вась?
Я не знаю, кто это.
Это очень красивая и вдохновляющая пара. И мы очень рады, что они выбрали именно наш
магазин для такого случая.
Почему-то
Вася Чигурда говорит голосом Кипелова, это странно.
Почему? Они рады, что выбрали наш магазин для такого случая.
Красивая пара, это Вася и
Кипелов. А то могли другой конкурентов.
7-Eleven, например.
Да.
И там этими батончиками Марс и Сникерс оббрасываться.
Как можно будет споганить такую милую новость? Скажите мне, пожалуйста, изверги в этом.
Эта новость просто полный кал, я вам честно хочу сказать.
Почему, Вась?
По двум причинам. Во-первых, я ненавижу Икею, во-вторых, очень скоро...
А почему не любишь Икею?
Потому что, когда мы с женой приезжаем в Икею, я понимаю, что 4 часа вычеркнутой жизни она ходит по этой Икее, мне надо что-то делать. Я не могу, как вот эти...
Ходи вместе с ней.
Понятно, это что-то личное. Ты просто не любишь походы по магазинам.
Вася,
ну
ты понимаешь, ты можешь выйти за пределы Икеи, мега большая, и походить там как-то и посуществовать.
В общем, друзья, у меня тяжелая душевная моральная травма, нам скоро с женой предстоит поездка в Икею.
Вон оно что. Вон оно что.
Да, я хочу сказать, что я почитал комментарии. Вот я почитал комментарии к этой новости на американском портале, который, в общем, является первоисточником этого замечательного информационного повода. И в комментариях, конечно, друзья, ну честно, там такое написано вообще. Сам. Да блять!
это написано.
Это прям написано?
Прям. Да, там написано, там написано.
Да, блять.
Фак! Как после этого можно спать на кроватях, которые там продавались?
Да вы что думаете, что... А там... Да по-любому там все убрали. Че?
Думаешь?
Кровать? Ну, конечно.
Простынки поменяли, и все.
Простынки поменяли.
А если они прямо вот и...
Нет.
Нет?
Думаешь, первая брачная ночь тоже там прошла?
В Икее?
И вторая, мне кажется, и третья.
И третья.
И когда...
Они до сих пор там живут.
И когда кричали...
И когда они потом...
Когда кричали кисло, когда там свидетельство свидетельницы, и когда пошел свальный грех, и когда... Все это было там, открываешь тумбочку, а там презерватив использованный.
Мне кажется, ты просто завидуешь.
Да купил чувак мебель, домой привозит.
Открываешь, там использованный презерватив черный.
Черный?
Не называйте меня расистом.
Это называется тумбочка с белком.
Да. Женя, поскольку ты специалист в области унылого говна и IT-технологий, расскажи нам, пожалуйста, как школьники могли взломать систему учета посещаемости?
Парольчик на как-то нашли.
Ну как, Жень?
Пароль админ.
Играючи. В калифорнийской школе ученики взломали систему учета посещаемости Беркли, штат Калифорния. Беркли. Десятки учеников средней школы Беркли были отстранены от занятий после того, как администрация учебного заведения обнаружила, что они вошли в компьютерную систему и внесли изменения в табель учета посещаемости. Директор школы Паскуали Скудери заявил, что 50 учащихся будут временно отстранены, а двое из... Или трое исключены.
А это Италия вообще или что
это? Паскуали Скудери. Женя, это так клево сказал. Паскуали
Скудери. Афера, очевидно, произошла после того, как некоторые ученики смогли получить административный пароль к системе, после чего он был продан остальным.
Продан!
Молодцы. Но обломали-то, скорее всего, как? Ну, там, наверное, какой-нибудь вот этот унылый администратор, да, написал что-то типа своего дня рождения. Типичная проблема для взлома, да, когда
пароль,
пишут пароль. Либо 1, 2, 3, либо свои дни рождения, либо особенно талантливые.
Пароль админ, говорю же.
Нет, особенно талантливые уродцы паролем вписывают логин. Это мои любимцы.
Это как?
Жанна?
Так, вот, допустим, у тебя пароль Вася будет, логин Вася, да, и пароль тоже Вася.
А что такое бывает?
Вася, очень часто, поверь мне.
Я так делаю.
Да?
Она нет. Всегда паролем Вася.
Я меняю пароль
логина Вася.
Чтобы ничего не было.
Но то, что
чтобы не было войны.
Изменения в табеле производились между октябрем и январем прошлого года. Таким образом, учащиеся могли пропускать занятия без опасений, что об этом узнают их родители. Скудери сказал, что администраторы обнаружили аферу как раз перед весенними каникулами 2 апреля. Пришлось просмотреть данные более чем 3200 учеников школы, чтобы определить, кто был вовлечен в аферу.
Серьезная работа.
Но теперь...
Нет, а мне знаете, что понравилось вот из этой всей новости? Школа средняя, 3200 учеников. Я учился в школе, она была достаточно крупной. Ну, начиная от того, что у нас здание было большое. Редко же встретишь у нас пятиэтажные школы, да, в стране. Вот у нас была очень большая современная школа, в которой
я учился. А ты в какой стране учился?
Не суть.
Нет, ну у нас в стране редко встретишь.
И я учился в поколении вот этого бэйби-бумеров до 80-го года рождения.
Он в Сенегале учился, я понял. Там такая же терминология, бэйби-бумер.
Наша школа была...
Автомат Калашникова, бэйби-бумер.
Да, растут и вас налево. Наша школа была крупная, учились там в две смены, то есть было все забито.
Крупные дети.
У нас в лучшие годы в нашей школе училось около 1000 учеников всего, а здесь 3200.
Дети больше.
Женя, у меня в школе около 3000 учеников училось в лучшие годы. Как раз вот мой...
Единовременно?
Ну, да, вот как... А, нет, несколько
смен, получается. Ну, в течение 30 лет.
Вообще, да?
Ну, в течение 30 лет.
Нет, Жан, это много, не может столько быть.
Нет, в 3500 учеников училось, серьезно, вот.
Нигде они не поместятся,
никак. Вот, как раз вот мой первый класс, вот, и потом уже, ну, наверное, вот всю мою начальную школу вот так вот ходили несколько смен прям. Вот, было жестко. Ну, там было... Вот демографический взрыв тоже.
Демографический взрыв. Угу. Выплеск эмоций.
Ну ладно, это так, отступление.
Лживая Жанна в русской народной Америке.
Неправда.
Чего она не скажет ради приобретения дешевой популярности?
Я хочу дорогую популярность.
А пока что дешевая. И переходим к жертвам сексуального насилия и Тане. Почему-то я представляю себе Таню в такой сексуальной маечке.
В мокрой?
Ничего там нет сексуального.
В мокрой маечке, на которой написано послание Курта Кобейна «Rape me, my friend». А я так забыл, что это Курт Кобейн. Думаю, Таня, наверное, меня просит.
Может быть, да.
А сзади на спине написано «Rape me again».
Плиз.
А по бокам «And again». Я понимаю. Мечты.
Ты вот ее так крутишь.
крутишь так, крутишь, а там все. Again.
Насколько ж можно?
Крутишь, да,
садишь на офисный стул, к стул крутишь.
Нет, не на стул. Но крутишь.
Да и не на офисный.
Да я ее на стуле вертел.
Да, я ее вертел.
Это, вы что так смешите-то? Вообще-то новость какая-то. Жертвы сексуального насилия запускают собственную линию одежды. Их истории выживания — это хроники темных воспоминаний, но в них нет пораженческих настроений, потому что они больше не называют себя жертвами. Выразить себя, вытрясти это грязное белье – это очень важно, говорит психолог Джессика Грегори. Жертвы сексуального насилия представили на суд общественности десятки авторских футболок. Каждая футболка – это история одного человека в словах и картинках. Жертвы изнасилований работали над футболками красного цвета, пострадавшие от педофилов выбрали синие футболки, а выжившие после издевательств в семье взяли желтые футболки. Футболка может выражать много гнева, а может быть наполнена надеждой, говорит Грегори. Каждая футболка – это победа над молчанием, это призыв выживших после насилия выйти и заявить свой протест против сексуального насилия. А еще это память о тех, кто погиб и чьи голоса уже нельзя услышать. Мы часто встречаем жертв насилия, и любой человек в обществе может посмотреть на футболку и понять, что он не одинок, и что он может обратиться за помощью, рассказывает Грегори. Несмотря на то, что слова картинки на футболках вызывают болезненные воспоминания, линия одежды – это как рука помощи при переживших насилие. Мы не хотим, чтобы люди продолжали молчать о том, что им пришлось пережить, заявляет Грегори.
У меня смешанные чувства вызывает эта новость.
Да,
у меня тоже.
Да, я как бы посыл-то, наверное, хороший, но я не совсем понимаю, к чему это приведет-то в результате. Как, ну, может быть, это, знаете, просто как психологическая разгрузка для людей, которые пострадали.
Ну, возможно, так. Да, свои, там.
Да.
Ну, я бы,
честно... это вообще тяжелая очень тема, честно говоря, и как-то вот даже...
Я бы как
потребитель... У меня язык не поворачивается даже за...
Купила бы футболку, но не стала бы ее носить, вот. Ну, вот мое мнение. Хотя, если я бы не знала, да, какой-то подтекст, ну, может быть, благодаря, ну, стилю автора, красивому рисунку, возможно, да, но я не знаю.
Я хочу сказать, что, с моей точки зрения, правильно, что этот вопрос не замалчивается. Это, безусловно, тяжелая тема.
Замалчивать ты в этом случае, не понятное
надо,
дело, нельзя.
Это, безусловно,
не
тяжелая тема. Это надо, не надо замалчивать. И правильно с той стороны, что они оденут эти футболки, и люди, которые страдают и молчат, увидев на ком-то эту футболку, может быть, обратятся,
да,
за помощью.
Да, может быть, разговаривают, потому что, да, в этой ситуации главное это именно
выговориться. Даже некоторые в суд, да, не идут, чтобы обвинить насильника, потому что стесняются, боятся, да, осуждения и так далее.
Вот. Ну, с этой точки зрения хорошо,
наверное,
да,
это правильно.
Образец будет такой.
А негатив в чем, Вась, ты увидел?
А негатив в том, что насилия еще много в мире. И вообще, я мечтаю о том, одна из моих скромных надежд, что когда-нибудь насилие прекратится. Я надеюсь на то, что,
ну,
все,
Вась,
мы будем
насилие,
жить в любви.
Насилие когда-нибудь прекратится однозначно. К чертовой матери, планета сгорит наша. И
нет, прекратится. Я надеюсь, что нет. Вот почему-то у меня есть такие фантазии, что планета останется, а насилия не будет.
Ну и людей не будет.
А люди будут. Ну почему-то мне так хочется. Ну вот мы же в русской народной Америке
позитивная
мысль. Обошлись без насилия. Вот мы же без насилия.
Но это пока...
К басрум.
Но ведь у нас же все...
Мирно.
По согласию. Ведь я даже ни разу тебе в глаз не дал. Друзья!
Не дал, но стрельнул.
Кто за то, чтобы... Друзья, кто за то, чтобы прекратилось насилие и продолжилось Жанна, голосуйте в комментариях к данному подкасту. До новых встреч, пока! Мы вас любим.
Пока.
Нет насилию.
Пока.
Русская народная Америка. Читайте нас буквами на www.ilovusa.ru.